Агнесса ощущала, что в кулисах все время что-то происходит. Небольшие группы людей то собирались, то распадались на отдельных индивидуумов и спешили прочь по своим таинственным делам. Оркестранты в яме уже настраивали инструменты, хор заполнял сцену, изображавшую людную рыночную площадь с жонглерами, цыганками, шпагоглотателями и ярко разодетыми мужланами. И никого не удивил пьяный баритон, прогуливавшийся по сцене, чтобы пропеть уйму текста прохожему тенору. Она видела, как мистер Пакет и мистер Сальцелло яростно спорят с помощником режиссера.
— Как мы можем обыскать все помещение? Это же настоящий лабиринт. Может, он просто забрел куда-то? Без очков он слеп, как крот.
— Но мы не можем определенно утверждать, что с ним действительно что-то случилось.
— Да? Вы так не думали, когда мы открывали футляр контрабаса? Вы были уверены, что он находится внутри, признайте это?
— Я не рассчитывал увидеть там всего лишь разбитый контрабас. Это так. Но в тот момент я был немного сбит с толку.
Шпагоглотатель слегка толкнул Агнесу в бок.
— Что?
— Через минуту поднимут занавес, дорогуша, — сказал он, обильно намазывая шпагу горчицей.
— С доктором Подспинделем что-то случилось?
— Не могу сказать, дорогуша. У тебя соли чуток не найдется.
— Прошу простить.
— Виновата.
— Ах, это ваша нога. Звиняюсь.
Оставляя за собой шлейф возмущенных и обиженных зрителей, ведьмы прокладывали путь к своим местам. Матушка локтями организовала себе зону комфорта, а затем, поскольку в определенных случаях порог терпения у нее был, как у четырехлетнего ребенка, спросила.
— А что дальше?
Нянюшкины скудные познания об опере не помогли ей, поэтому она повернулась к даме, сидящей рядом.
— Простите, не одолжите вашу программку? — Благодарю. — Извините, а очками не поделитесь? Вы так добры.
Несколько минут она посвятила внимательному изучению.
— С первого овертюра, — сообщила она. — Это вроде как бесплатный образец того, что будет дальше. Тут еще есть и краткое содержание оперы «Ла Тривиата».
Читая, она беззвучно шевелила губами. Время от времени лоб ее хмурился.
— Ну, на самом деле, все тут проще простого, — сообщила она наконец. — Куча народу, влюблены друг в друга, все постоянно переодеваются, сплошная путаница. Тут же имеется слуга-пройдоха, никто не знает, кто есть кто, парочка старых герцогов сходит с ума, хор цыган и так далее. Обычная себе опера. Кто-нибудь, вероятно, окажется чьим-то давно потерянным сыном, или дочерью, или женой, или еще кем-нибудь.
— Шш!
— шикнул чей-то голос в задних рядах.
— Жаль, поесть не захватили,
— посетовала матушка шепотом.
— Кажется, у меня в кармане панталон, есть мятные конфетки.
— Шш!
Верните мне очки, пожалуйста.
Вот, держите, мадам. Не слишком-то они помогают понять, что к чему, верно?
Кто-то похлопал нянюшку по плечу.
Мадам, ваш меховой палантин ест мой шоколад.
Потом кто-то тронул за плечо матушку Буревей.
Мадам, снимите шляпу, будьте любезны.
Нянюшка подавилась мятной конфеткой. Матушка Буреве обернулась и посмотрела на краснолицего господина, сидевшего позади нее.
— Вы же знаете, кто носит остроконечные шляпы? — спросила она.
— Да, мадам, остроконечную шляпу носит женщина, что сидит впереди меня.
Матушка внимательно посмотрела на него, а затем, к изумлению нянюшки, сняла шляпу.
— Я прошу прощения, — сказала она. — Вижу, что не соблюла приличия. Покорнейше прошу меня извинить.
Она повернулась лицом к сцене. Нянюшка снова задышала.
— Ты хорошо себя чувствуешь, Эсме?
— Как никогда.
Матушка Буревей разглядывала зрительный зал, не замечая окружающих звуков.
— Уверяю вас, мадам, ваш палантин ест мои шоколадные конфеты. Он уже на второй слой перешел. — Любезный, покажите ему ту маленькую схему, что нарисовано на крышке коробки. Он любит только трюфеля, так что скоро вы сможете отряхнуть с остальных конфет его слюни и спокойно доесть.
— Потише, будьте добры.
— Я-то буду добра. Да только вот этот господинчик со своим шоколадом шумит.
— Очень большая комната,
— думала матушка. Громадная комната без окон. В пальцах у нее покалывало. Она посмотрела на люстру. Канат, на котором она держалась, уходил в люк на потолке. Она щупала взглядом ряды лож. Там было довольно людно. Впрочем, в одной ложе занавеси были почти полностью задвинуты, словно ее обитатель желал все видеть, оставаясь невидимым. Затем матушка посмотрела в партер. Публика там была в основном человеческая. То тут, то там виднелась массивная фигура тролля, хотя трольский эквивалент оперы обычно продолжается не менее 2 лет. Мелькнуло и несколько гномских шлемов, хотя гномы обычно не интересуются представлениями, в которых нет гномов. Внизу трепетало множество перьев, тут и там сверкали драгоценности, плечи дам были оголены согласно требованиям театрального сезона. Чрезмерное внимание тут уделялось нарядам. Люди пришли сюда поглазеть, а не увидеть. Она закрыла глаза. Вот когда ты начинаешь быть ведьмой. Не тогда, когда с помощью головологии морочишь глупых стариков, или варишь зелья, или защищаешься, или отличаешь одну траву от другой. А тогда, когда открываешь сознание миру и тщательно изучаешь все, что оно подбирает. Она приглушила слух, и все звуки в зрительном зале превратились в тихое отдаленное жужжание. Вероятнее, в отдаленное жужжание, сквозь которое пробивался голос нянюшки Ягг.
Тут сказано, что мадам Литаври, которая поет партию Квизеллы, какая-то дива. Наверное, тут ошибка. Они хотели написать диво, ну, то есть всякие чудеса вытворяет. Задерживает дыхание и вообще дивно поет.
Матушка кивнула, не открывая глаз. Они были закрыты, и когда опера началась. Нянюшка, хорошо знавшая, когда нужно оставить подругу в покое, старалась молчать, но чувствовала себя просто обязанной выдавать краткие комментарии. И тут она сказала:
«Это Агнесса! Эй, там наша Агнесса!»
«Прекрати махать и сядь на место», — пробормотала матушка, стараясь не упустить свое видение. Нянюшка перегнулась через балюстраду.
«Она одета, как цыганка», — сообщила она. «А теперь другая девушка выходит вперед, чтобы спеть», — она заглянула в программку, — «знаменитую арию прощания». Тут так сказано. Вот это я называю хорошим голосом.
— Это голос Агнессы, — сказала матушка.
— Нет, это Кристина.
— Закрой глаза, дур старая, и только попробуй сказать, что это не Агнесса.
Нянюшка послушно закрыла глаза, но через минуту открыла их снова.
— Точно? Агнесса?
— Да.
— Но эта девушка с улыбкой душой стоит впереди, разевает рот и вообще...
— Да.
Нянюшка почесала затылок.
— Тут творится что-то ужасно несправедливое, Эсме. Мы не должны позволить этим людям красть Агнессин голос.
Матушкины глаза были по-прежнему закрыты.
— Скажи мне, не шевельнулись ли занавеси в ложе, что справа от нас?
— Я только что заметила, как они дернулись, Эсме.
— А.
Матушка опять позволила себе расслабиться. Она обмякла в кресле, пока звуки арии омывали ее, и снова отворила сознание. Края, стены, двери. Когда пространство обретает границы, оно становится замкнутой вселенной, и что-то оказывается в ловушке. Музыка проникала в ее голову с одной стороны и выходила с другой, но вместе с ней проникали и другие странные вещи. Отзвуки старых криков. Она плыла дальше, погружаясь ниже сознания, во мрак за пределами круга света от костра. Там был страх. Он крался, словно большой черный зверь. Он прятался в каждом углу, он обитал в камнях. Древний ужас притаился среди теней. Один из наидревнейших страхов, который означал, что едва человечество научилось ходить на двух ногах, как тут же упало на колени. Это был ужас непостоянства, осознание того, что все на свете проходит, что невозможно предсказать появление прекрасного голоса или чудесной фигуры, как невозможно предотвратить их уход. Не его она искала, но объект ее поисков, вероятно, обитал в этом море страха. Она погрузилась глубже и нашла его. Рокочущая сквозь ночную тьму души этого здания мощное холодное течение. Приглядевшись, матушка Буревей увидела, что это не один поток, а два, переплетавшихся между собой. Она протянула руку. Коварство, ложь, предательство, убийство. Нет. Она заморгала. Все повернулись и смотрели на нее. Нянюшка дернула ее за подол платья.
— Сядь, Эсме!
Матушка смотрела, не мигая. Люстра безмятежно висела над заполненным до отказа зрительным залом.
Они забили его до смерти. — Что такое, Эсме? — И сбросили в реку. — Эсме!
— Сссс! — Мадам, сядьте на место немедленно.
— А теперь ваш палантин принялся за мою ногу.
Матушка схватила свою шляпу и боком по крабье стала пробираться через ряд, давя лучшие анкмарпоргские туфельки своими грубыми ланкарскими башмаками. Нянюшка задержалась. Ей очень понравилась песня, она хотела похлопать Агнессе, но в ее паре ладоней не было необходимости. Зал взорвался аплодисментами, едва отзвучала последняя нота. Нянюшка посмотрела на сцену, кое-что заметила и улыбнулась.
— Так вот оно что, да?
— Гита... — она вздохнула.
— Уже иду, Эсме. Простите. Простите. Извиняйте.
Матушка стояла в красно-плюшевом коридоре, прижавшись лбом к холодной стене. — Это очень плохо, Гита, — пробормотала она. — Там все так переплетено. Я совершенно не уверена, что смогу это исправить. Несчастная душа, неприкаянный... «Дух!» Она выпрямилась. «Посмотри на меня, Гита!» Гита послушно вытаращилась, но слегка поморщилась, когда в ее сознание скользнул обрывок матушкиных видений. Матушка нахлобучила шляпу, поправила выбившуюся седую прядь, а затем одну за другой воткнула на места все восемь шляпных булавок с той же хмурой неспешностью, с какой солдат-наемник загоняет патроны в обойму. «Ладно», — сказала она наконец. Нянюшка вздохнула с облегчением.
— Не примет, как упрек, Эсме. Но жаль, что ты не пользуешься зеркалом.
Пустая трата денег. Теперь во всеоружии она шагала по коридору.
— Приятно, что ты не сорвалась, когда тот мужчина попросил тебя снять шляпу, —
сказал нянюшка, с трудом поспевая за ней. — Не было смысла. Завтра он умрет.
— Ох, батюшки! — И чего?
— Думаю, он попадет под лошадь.
Почему ты его не предупредила?
Я могла ошибиться. Матушка дошла до лестницы и затопала по ступеням.
Куда мы идем?
Я хочу видеть, кто прячется за теми занавесями. Аплодисменты отдаленные, но все еще громоподобные, выплеснулись и на лестницу.
Им действительно понравился голос Агнессы, заметила нянюшка.
Да, думаю, мы прибыли как раз вовремя.
Ох, идите его! Я оставила там Грибо!
Но он любит заводить новые знакомства.
Ох, это место сущий лабиринт.
Матушка вышла в какой-то извилистый коридор, еще более плюшевый, чем предыдущий. Вдоль коридора было несколько одинаковых дверей.
Ага, ну-ка.
Она прошла вдоль них, считая, затем взялась за ручку.
Чем могу служить, дамы?
Они обернулись. Маленькая старушка мягкими шагами приближалась к ним, неся поднос с напитками. Матушка улыбнулась ей, нянюшка улыбнулась подносу.
— Нам просто стало интересно, — сказала матушка, — что за человек сидит в этой ложе с почти задернутыми шторами?
Поднос задрожал.
— Эй-эй! Давайте-ка я подержу его, а? — вызвалась нянюшка. — А то еще раз плещете что-нибудь по неосторожности. — Откуда вы знаете? — Восьмой ложе?
— спросила старушка.
— А, восьмая ложа. Это которая из них? Вон та, не так ли? — Не надо, прошу вас.
Матушка подошла к двери и нажала ручку. Дверь была заперта. Поднос переместился в радушные нянюшкины руки.
— Что ж, спасибо. Я не против того, чтобы...
— сказала она. Старушка тронула матушку за плечо.
— Не надо. Это принесет ужасное несчастье.
Матушка протянула руку ладонью вверх. — Ключ, —
сударыня. Позади нее нянюшка изучала бокал с шампанским.
— Излейте его. И без того все очень плохо.
Старушка была в ужасе. — Железо, — сказала матушка, дергая ручку. — Магии железа не взять.
— Слышь?
— сказал нянюшка, не вполне твердым шагом выступая вперед. — Дай-ка мне одну из твоих шляпных булавок. Наш Невчик показал мне пару своих трюков. Матушка потянулась было к шляпе, и тут ее взгляд упал на бледное лицо старушки. Рука ее опустилась. — Нет, — сказала она, — нет, полагаю, мы пока оставим все как есть.
— Я не знаю, что происходит,
— всхлипывала старушка.
— Так плохо не было еще никогда.
— Высморкайтесь хорошенько,
— протянула ей нянюшка свой сомнительной чистоты носовой платок, добродушно погладив служительницу по спине.
— Он раньше никогда не убивал людей. Ему просто нужно было место, чтобы послушать оперу. Тогда ему становилось лучше.
— О ком это мы говорим? — спросила матушка. Нянюшка Яга предостерегающе посмотрела на нее поверх головы старушки. Есть вещи, которые лучше оставить нянюшке.
— Каждую пятницу мы отпирали ее, чтобы я могла там прибраться. И всякий раз я находила записку с благодарностями и извинениями за то, что сиденье испачкано шоколадом. И что в этом такого ужасного, хотела бы я знать.
— Высморкайтесь-ка еще разок, — велела нянюшка.
— А теперь люди, как мухи, мрут, как мухи. Говорят, что это он виноват. Но я знаю, что он никогда никому не желал зла.
— Конечно, нет, — утешала ее нянюшка.
Много раз я видела, как они заглядывают в ложу. Им всегда становилось лучше, если они видели его там. А потом кто-то удавил бедного мистера Хряся. Я оглянулась, а там его шляпа лежит.
— Ужасно, когда случается такое, — покачала головой нянюшка. — Как вас зовут, дорогая?
— Миссис Плинч,
— шмыгнула носом служительница.
— Это случилось прямо на моих глазах. Я бы узнала эту шляпу где угодно.
— Я думаю, вам лучше отправиться домой, миссис Плинч, — сказала матушка.
— Ох, дорогая, мне надо обслужить всех этих дам и господ. Да и вообще опасно идти домой одной столь поздний час. Уолтер обычно провожает меня, но сегодня он должен задержаться. О, боги милосердные!
— Сморгните-ка еще, — велел нянюшка. — Поищите там кусочек по суше.
Послышался хруст. Сплетя пальцы, матушка вытягивала руки так, что ее костяшки звучно щелкали. — Опасно идти, — говорите. — Что ж, мы не можем оставить вас здесь в таком состоянии. Я провожу вас домой, а миссис Яг присмотрит тут за всем.
— Только я должна была заглянуть в ложи. Я должна раздать все эти напитки. Могу поклясться, что они у меня только что были.
«Миссис Як досконально разбирается в напитках», — сказала матушка, многозначительно взглянув на подругу.
«Я знаю о напитках практически и все», —
согласилась нянюшка, беззастенчиво опустошая последний бокал.
«Особенно об этих».
«А как же Уолтер? Он станет волноваться, дурачок».
«Уолтер — это ваш сын, такой в беретике», — уточнила матушка. Старушка кивнула.
— Я ведь всегда возвращаюсь за ним, если он работает допоздна,
— начала она. — Вы возвращаетесь за ним, но он провожает вас домой? — сказала матушка.
— Это он...
— миссис Плинч собралась с мыслями.
— Он хороший мальчик,
— сказала она с вызовом. — Уверена, что так оно и есть, миссис Плинч, — согласилась матушка. Она осторожно сняла белую наколку с головы миссис Плинч и протянула нянюшке, которая нацепила ее, повязав также крошечный белый передник. Он хорошо смотрелся на черном. Когда носишь черное, можно мгновенно перевоплотиться в кого угодно. В мать-настоятельницу или госпожу-доминантку из подпольного борделя. Все зависит от деталей. Что-то щелкнуло. Ложа номер 8 заперлась на засов. А затем чуть слышно скрипнул стул, который заклинил дверную ручку. Матушка усмехнулась и взяла миссис Плинтш под руку. «Я вернусь как можно скорее», — пообещала она. Нянечка кивнула и проводила их взглядом. В конце коридора находился небольшой буфет. Там был табурет, вязание миссис Плинтш, маленький, но очень хорошо оснащенный бар. А еще на полированной доске из красного дерева висело несколько колокольчиков на больших пружинах. Некоторые из них сердито подпрыгивали. Нянюшка налила себе джина пополам с джином и капелькой джина и сознанием дела проинспектировала ряды бутылок. Еще один колокольчик нетерпеливо зазвонил. Тут же стояла большая ваза с фаршированными оливками. Нянюшка зачерпнула горсть, прожевала и сдула пыль с бутылки портвейна. Колокольчик сорвался с пружинки. Где-то в коридоре отворилась дверь, и молодой мужской голос зычно крикнул. — Где же напитки, женщина? Нянюшка продегустировала портвейн. Нянюшка Ягг не понаслышке знала, что такое прислуживать господам. Еще девушкой она служила горничной в Ланкарском замке, где король имел склонность настаивать на своих намерениях в отношении всего, до чего он мог добраться. Юная Гита Ягга тогда уже утратила невинность, безо всяких сожалений, поскольку не усматривала в ней никакой пользы, но у нее имелся ряд четких представлений о злоупотреблении высокой должностью. И когда монарх набросился на нее в судомойне, она совершила государственную измену посредством большой бараньей ноги, которую крепко сжимала двумя руками. Это положило конец ее жизни под лестницей и наложило глубокий отпечаток на всю дальнейшую деятельность короля несколькими пролетами выше. Сей краткий опыт внушил Гите Ягг определенные взгляды, которые были не настолько определенными, как взгляды политические, но в них четко прослеживался яггоизм. Измученный вид миссис Плинтш говорил о том, что она не так уж много ест и совсем мало спит. Руки у нее были худенькие и красные. Нянюшка никогда не жалела времени и сил для Плинджей сего мира. — А как идет портвейн в сочетании с хересом? — О, что ж, попытка не пытка. Теперь уже звенели все колокольчики. Наверное, приближался антракт. Она методично отвинтила крышку на банке с коктейльными луковками и задумчиво сживала парочку. Затем под гневные окрики других зрителей, которые нетерпеливо высовывали головы из-за дверей своих лож, она обратилась к полке с шампанским и сняла с нее пару бутылей. Хорошенько их встряхнув, она засунула бутыли под мышки, прижав пробки большими пальцами, и вышла в коридор. Нянюшкина жизненная философия гласила: «Делай то, что считаешь правильным в данный момент, и делай это со всем усердием». И философия сия никогда не подводила.